Девушка-роза. В Рославльской тюрьме, сожженной немцами вместе с узниками, на стенах казематов еще можно прочитать краткие надписи погибших людей. 17 августа, день именин, сижу в одиночке, голодный. 200 граммов хлеба и 1 литр баланды, вот тебе и пир богатый. 1927 года рождения, Семенов. Другой узник добавил к этому еще одно слово, обозначившее судьбу Семенова. Расстрелян. В соседнем каземате заключенный обращался к своей матери. «Не плачь, моя милая мама, не плачь, не рыдай, не грусти. Одна ты пробудешь недолго на этом ужасном пути. Сижу за решеткой в темнице сырой, и только лишь Бог один знает. К тебе мои мысли несутся волной, и сердце слезой заливает». Он не подписал своего имени. Оно ему было уже не нужно, потому что он терял жизнь и уходил от нас в вечное забвение. В углу того же каземата была надпись, нацарапанная должно быть ногтем. «Здесь сидел Злов». Это была самая краткая и скромная повесть человека. Жил на свете и томился некий Злов. Потом его расстреляли на хозяйственном дворе в Рославльской тюрьме. Облили труп бензином и сожгли, чтобы ничего не осталось от человека, кроме горсти известкового пепла от его костей, который бесследно смешается с землей и исчезнет в безыменном почвенном прахе. Возле надписи Злова были начертаны слова неизвестной розы. «Мне хочется остаться жить. Жизнь — это рай, а жить нельзя. Я умру. Я Роза». Она Роза. Имя ее было написано острием булавки или ногтем на темно-синей краске стены. От сырости и старости в окраске появились очертания таинственных стран и морей. Туманных стран свободы, в которые проникали отсюда своим воображением узники, всматриваясь в сумрак тюремной стены. Кто же была эта узница Роза и где она теперь? Здесь ли, на хозяйственном дворе тюрьмы, упала она без дыхания? Или судьба вновь ее благословила жить на свободе русской земли, и опять она с нами, в раю жизни, как говорила о жизни сама Роза? И кто такой был Злов? Он ничего не сказал о себе и лишь отметился на тюремной стене, как в командировочном удостоверении, словно жизнь для него была поездкой по чужому делу. Следов существования Злова мы найти не сумели. Но Роза и среди мучеников оказалась мученицей, поэтому судьба ее осталась в памяти у немногих спасшихся от гибели людей. Узники, которых выводили на двор для расстрела и для сожжения их тел после смерти, утешали себя воспоминаниями о Розе. Она уже была однажды на расстреле, и после расстрела она пала на землю, но осталась живой. Поверх ее тела положили трупы других павших людей, потом обложили мертвых соломой, облили бензином и предали умерших сожжению. Роза не была тогда мертва. Две пули автоматов лишь неопасно повредили кожу на ее теле. И она, укрытая сверху мертвыми, не сотлела в огне. Она убереглась и опамятовалась. А в сумрачное время ночи выбралась из-под мертвых и ушла на волю через развалины тюремной ограды, обрушенной авиабомбой. Но днем Розу опять взяли в городе немцы в тюрьму. И она опять стала жить в заключении, вторично ожидая свою смерть. Кто видел Розу, тот говорил, что она была красива собой и настолько хороша, словно ее нарочно выдумали тоскующие и грустные люди себе на радость и утешение. У Розы были тонкие вьющиеся волосы темного цвета и большие младенческие серые глаза, освещенные изнутри доверчивой душой. А лицо у нее было милое, пухлое от тюрьмы и голода, но нежное и чистое, и нечистота каземата не заражала его. Сама же вся Роза была небольшая, однако крепкая, как мальчик, и умелая на руку. Она могла шить платье и раньше работала электромонтером. Только делать ей теперь нечего было, кроме как терпеть свою беду. По возрасту ей сравнялось 19 лет, и на вид она не казалась старше, потому что она умела одолевать свое горе и не давала ему старить и калечить себя. Она хотела жить в целости и долго. Второй раз ждала Роза своей смерти в Рославльской тюрьме, но не дождалась ее. Немцы помиловали Розу. Немцы с помощью одного русского поняли, что если убить человека один раз, то более с ним нечего делать, и властвовать над ним уже нельзя. Без власти же господину жить неинтересно и невыгодно. Ему нужно, чтобы человек существовал при нем, но существовал в полжизни. Чтоб ум у человека стал глупостью, а сердце билось не от радости, а от робости. Из боязни умереть, когда велено жить. Розу вызвали на допрос к следователю. Следователь был уверен, что она все знает о городе Рославле и о русской жизни, словно Роза была всею советской властью. Роза всего не знала. А что знала, про то сказать не могла, потому что если бы сказала, то умерла бы сама по себе от своего стыда и сердца. А этой смерти Роза не хотела. Она думала, что это смерть вечная. К немецкой смерти Роза начала уже привыкать. Она пила у следователя мюнхенское пиво, ела подогретые сосиски и надевала новое платье. Так называл свое угощение следователь, обращаясь к своим подручным, которых заключенные называли «мастерами того света». Там для Розы приносили пивную бутылку, наполненную песком, и били ее этой бутылкой по груди и животу, чтобы в ней замерло навсегда ее будущее материнство. Потом Розу стегали гибкими железными прутьями, обжигающими тело до костей. И когда у нее заходилось дыхание, а сознание уже дремало в тени смерти, оберегаемое ее покровом от трудного мучения, тогда Розу одевали в новое платье. Ее туго пеленали жестким черным электрическим проводом, утопив его в мышцы и межребер, так что кровь и прохладная предсмертная влага выступала наружу из тела узницы. Потом Розу уносили обратно в одиночку, и там оставляли на цементном полу. Она всех утомляла, и следователя, и мастеров того света. Что же нужно было немцам делать дальше? Горячая, потная ярость их сердца, эта мужская радость всемогущей власти, не могла найти себе удовлетворения. Живая русская девчонка им не подчинялась. Можно было бы ее мгновенно убить, но владеть мертвецами было бессмысленно. Своей жизнью, равно и смертью, эта русская Роза подвергала сомнению и критике весь смысл войны, власти, господства и новой организации человечества. Такое волшебство не может быть терпимо. Разве бесцельно и напрасно легли в землю германские солдаты? Немецкий военный следователь задумался в Рославльской тюрьме. Но думал он не самостоятельным размышлением, а воспоминанием. Он вспомнил, какие были указания фюрера относительно предмета жизни и предмета смерти. Он вспомнил, что когда-то он читал на шестой, последней странице четвертого тома собрания сочинений фюрера «Руководящее изречение». Мысль о том, что есть лишь жизнь или есть лишь смерть, не является германской мыслью. Это было всеобъемлющей мудростью, но неизвестно, что означало. Может быть, жизнь полагается лишь немцам, как властелинам от природы, а смерть положена всем прочим. Это хорошее дело. Однако над кем разрешено будет властвовать, когда германский народ останется жить в одиночестве на большом кладбище всех прочих народов? Следователь утратил свое доброе деловое настроение и позвал к себе скорого Ваньку, изменника Ивана Евтюшкина, прозванного скорым за мгновенную исполнительность. Следователь велел скорому Ваньке принести сначала водки, а затем спросил у него, как надо организовать человека, чтобы он не жил, но и не умер. «Пустяк дело», — сразу понял и ответил Ванька. Следователь выпил, настроение его стало легким, и он велел Ваньке сходить к Розе в камеру и проверить, живая она или умерла. Ванька сходил и вернулся. Он доложил, что Роза дышит, спит и во сне улыбается, и добавил свое мнение. «А смеяться ей не полагается». Следователь согласился, что смеяться Розе не полагается, жить ей тоже не надо. Но убивать ее также вредно, потому что будет убыток в живой рабочей силе, и мало будет назидания для остального населения. Следователь считал, что нужно бы из Розы сделать постоянный живой пример для устрашения населения, образец ужасной муки для всех непокорных. Мертвые же не могут нести такой полезной службы, они вызывают лишь сочувствие живых и склоняют их к бесстрашию. «Пол жизни ей надо дать», — сказал скорый Ванька. «Я из нее полудурку сделаю». «Это что, полудурка?» — спросил следователь. «Это я ее по темени», — показал себе на голову Ванька. «Я ее по материнскому родничку надавлю скорой рукой, а в руку возьму предмет по потребности». «Роза скончает жизнь», — сказал следователь. «Отдышится», — убедительно произнес скорый Ванька. «Я ее умелой рукой, я ее до смерти не допущу». «Он будет фюрер малого масштаба», — подумал следователь о Ваньке и велел ему действовать. Наутро Розу выпустили из тюрьмы. Она вышла оттуда в нищем платье, обветшалом еще от первых давних побоев, и босая, потому что башмаки ее пропали в тюремной кладовой. Была уже осень, но Роза не чувствовала осенней прохладной поры. Она шла по Рославлю с блаженной робкой улыбкой на прекрасном открытом лице, но взор ее был смутный и равнодушный, и глаза ее глядели на свет, как в дремлющем сновидении. Роза видела теперь все правильно, как и прежде. Она видела землю, дома и людей, только она не понимала, что это означает. И сердце ее было сдавлено неподвижным страхом перед каждым явлением. Иногда Роза чувствовала, что она видит долгий сон, и в слабом, неуверенном воспоминании представляла другой мир, где все было ей понятно и не страшно. А сейчас она из боязни улыбалась всем людям и предметам, томимая своим онемевшим рассудком. Ей захотелось проснуться. Она сделала резкое движение, она побежала, но сновидение шло вместе с нею, и окостеневший разум ее не пробудился. Роза вошла в чужой дом. Там была в горнице старая женщина, молившаяся на икону Богоматери. «А где Роза?» — спросила Роза. Она смутно желала видеть самой себя живой и здоровой, не помня теперь, кто она сама.
«Какая тут тебе Роза?» — сердито сказала старая хозяйка.
«Она Роза была», — с беспомощной кротостью произнесла Роза.
Старуха поглядела на гостью.
«Была, а теперь, стало быть, нету. У немца спроси твою Розу. Там всему народу счет ведут, чтоб меньше его было».
«Ты сердитая злая старуха», — здраво сказала Роза. «Роза живая была, а потом она в поле ушла и скоро уже вернется».
Старуха всмотрелась в нищую гостью и попросила ее.
«А ну сядь, посиди со мной, дочка».
Роза покорно осталась. Старуха подошла к ней и опробовала одежду на Розе.
«Эх ты, поберушка», — сказала она и заплакала, имея свое, другое горе, а Роза ей только напомнила о нем.
Старуха раздела Розу, отмыла ее от тюремной грязи, молча помазала ей кровоподтеки и перевязала раны, а потом обрядила ее как невесту в свое старое девичье платье, обула ее в прюнелевые башмаки и накормила, чем могла. Роза ничему не обрадовалась и к вечеру ушла из дома доброй старухи. Она пошла к выходу из города Рославля, но не могла найти ему конца и без рассудка ходила по улицам. Ночью патруль отвел Розу в комендатуру. В комендатуре осведомились о Розе и наутро освободили ее, сняв с нее красивое платье и прюнелевые башмаки. Взамен же ей дали надеть ветошь, что была на одной арестованной. Дознаться, кто одел и обул Розу, в комендатуре не могли. Роза была безответна. На следующую ночь Розу опять привели в комендатуру. Теперь она была в пальто, с теплым платком на голове и посвежела лицом от воздуха и питания. В городе явно баловали и любили Розу оставшиеся люди. Безумная и кроткая, равнодушная к врагу и другу, Роза напоминала жителям о верности России, о тайне жизни, которая открывается всем в образе ослабевшего, безрассудного, одинокого человека, как героическая истина, привлекающая к себе все обездоленные, павшие надеждой сердца. Многие русские жители Рославля, узнавшие участь Розы, завидовали ей, словно страдание Розы было блаженством, а безумие — высшей радостью. Сама Роза об этом ничего не ведала, она хотела лишь уйти из города вдаль, в голубое небо, начинавшееся, как она видела, недалеко за городом. Там было чисто и просторно, там далеко видно. И та Роза, которую она с трудом и тоскою вспоминала, та Роза ходит в том краю. Там она догонит ее, возьмет ее за руку, и та Роза уведет ее отсюда туда, где она была прежде, где у нее никогда не болела голова и не томилось сердце в разлуке с теми, кто есть на свете, но кого она сейчас забыла и не может узнать. Роза просила прохожих увести ее в поле. Она не помнила туда дорогу. Но прохожие в ответ вели ее к себе, угощали, успокаивали и укладывали отдыхать. Роза слушалась всех, она исполняла просьбу каждого человека, а потом опять просила, чтоб ее проводили за руку в чистое поле, где просторно и далеко видно, как на небе.
Один маленький мальчик послушался Розы. Он взял ее за руку и вывел в поле на шоссейную дорогу. Далее Роза пошла одна. Дойдя до контрольного поста на дороге, где стояли двое немецких часовых, Роза остановилась возле них.
«Скоро, Иванька, ты опять меня убьешь?» — спросила Роза.
«Олудурка!» — по-русски сказал один немец, а другой ударил ложем автомата Розу по спине.
Тогда Роза побежала от них прочь. Она побежала в поле, заросшее бурьяном, и бежала долго. Немцы смотрели ей вслед и удивлялись, что так далеко ушла от них и все еще жива полудурка. Там был заминированный плацдарм. Потом они увидели мгновенное сияние. Свет гибели полудурки Розы.